Сент-Рапорт. Год 1707. Я коснулся пальцем одной из букв. Раздался тихий звон, и я ощутил сладчайшее сотрясение реальности, словно в ней и во мне самом прошел эдакий дождь из розовых лепестков. Что-то дивное и невыразимое коснулось меня. Побыло со мной миг или два и исчезло. Я даже не мог понять, то ли аккорд невидимого клавесина так подействовал на мою душу, то ли сам его звук окрасился в нежнейшие оттенки из-за этого содрогания пространства. Я дотронулся до серебряных букв еще раз, но больше ничего не случилось. Тогда я не без трепета пошел, вернее, полез вверх по огромным ступеням. У меня не оставалось сомнений, что подобное пространство могла создать лишь сила флюида, но если целью этого архитектурного элефантизма было ущемить человеческое достоинство, то замысел не особо удался. Подниматься по лестнице было слишком утомительным упражнением, у визитера просто не хватало энергии, чтобы ощутить свое ничтожество. Лестница кончалась небольшой каменной площадкой, над которой висел крест с солнцем. Невозможно было понять, на чем он нарисован. Тьма над ним казалась беззвездным ночным небом. Ничего больше вокруг я не различал. Дойдя до центра площадки, я ощутил странную неустойчивость, словно подо мной была палуба кренящегося корабля. У меня слегка закружилась голова. Моя татуировка теперь светилась очень ярко, и я даже чувствовал в этом месте легкое жжение. Я поднял руку, как бы показывая невидимым часовым пропуск, и они, видимо, сочли его годным. Пол под моими ногами перевернулся вверх дном. Первой моей мыслью было, что я попал в ловушку, как в древних гробницах. Одна из плит пола опрокидывается, и бедный грабитель летит в глубокую яму навстречу костям коллег и кольям недоброжелателей. Это было бы похоже, вот только я никуда не упал, потому что сила тяжести перевернулась вместе со мной и полом. Или, может быть, каменный диск пола остался на месте, а вверх дном опрокинулся весь мир. Возможно, впрочем, все было еще проще, и меня опять провели. Твердь под моими ногами даже не сдвинулась с места, просто я в очередной раз поверил во внушенный мне обман. Но в первый момент я был полностью дезориентирован. Закричав от страха, я упал на четвереньки. Когда я решил поднять глаза, я увидел, что нахожусь на круглой площадке, похожей на сцену. Вокруг был полутемный зал, поднимающийся во все стороны пологим амфитеатром. Было прохладно. Воздух еле заметно пах костром и можжевельником. Я узнал знакомый с детства запах монастырских благовоний. В амфитеатре ровными кольцами сидели каменные монахи. На статуи были надеты настоящие парадные рясы. Судя по оранжевым аксельбантам и золотым погонам на правом плече, форма клириков старшего ранга. Глаза статуй были закрыты, они казались ушедшими в одну из высших абсорбций. Кто может уйти туда глубже каменной статуи? И я по детской привычке прочитал про себя несколько благочестивых латинских мантр. То, что я стоял на коленях, было даже уместно. «Можешь сесть», — шепнул мне в ухо голос Никола Третьего. «Вот циновка. Ангелы не смогут тебе явиться, пока ты не успокоишь свой ум». На полу действительно лежал оранжевый мат. Его, видимо, Никола и назвал циновкой. Загнув его край, я сел, скрестил ноги и погрузился в бессмысленную сосредоточенность. Прошло, наверное, около четверти часа, и до меня долетел тихий удар гонга. Я открыл глаза. Пауза пошла мне на пользу. Мой ум был собран и спокоен. Амфитеатр с каменными монахами выглядел так же, но кое-что изменилось. Вокруг меня теперь переливалось какое-то прозрачное и подвижное, как ртуть, присутствие. Я его ясно чувствовал, но совершенно не мог сосредоточить на нем внимание. Как только я замечал его в одном месте, оно перемещалось в другое. Оно было всюду вокруг и нигде конкретно. Я попытался подняться на ноги, и вдруг мне в горло уперлось сразу несколько острых лезвий. Я так и замер на месте. То, что я принял за лезвие, было концами крыльев. А увидев крылья, я увидел и ангелов. Их было четверо. Они стояли спинами ко мне, повернувшись, видимо, каждый к своей стороне света. Я сидел точно в центре образованного ими квадрата. Подрагивающие концы их крыльев щекотали мне кожу. Чтобы отделить мою голову от тела, им хватило бы легчайшего движения. Ангелы казались сделанными из прозрачного серебра. Чтобы увидеть их, нужно было особым образом сосредоточиться и сфокусировать глаза. Как только я научился это делать, оказалось, что если сосредоточиться еще сильнее, вместо четырех крылатых спин вдруг появляются четыре больших серебряных лица с сомкнутыми веками. Мне даже не надо было крутить головой, чтобы увидеть лицо за моей спиной. Довольно было просто подумать о нем и сдвинуть туда фокус внимания. Когда я стал ясно различать эти лица, сделалось так темно, что амфитеатр с монахами исчез. Или, может быть, он остался на своем месте, просто мое внимание переместилось в более тонкий срез реальности. Теперь со всех сторон была мгла, пронизанная радужным мерцанием, похожим на полярные огни. Я вспомнил первое название ложи Павла Великого. «Аурора Бореалис». На лицах ангелов застыли еле заметные улыбки. Но хоть я больше не видел их крыльев, моя шея чувствовала их острия очень хорошо. Прямо на меня глядело лицо со знаком воды на лбу. За моей спиной был ангел огня. Справа — ангел воздуха, слева — ангел земли. «Тебе надо их приветствовать», — шепнул в моем ухе голос Никола Третьего. Я прокашлялся. «Почтенные ангелы! Приветствую вас и склоняюсь перед вами умом и сердцем, и с удовольствием поклонюсь всем телом, если вы уберете свои режущие кромки». Похоже, меня понесло куда-то не туда, я укусил себя за губу и сосредоточился. «Вы, несомненно, следили за происходившим со мной в последние часы, и мне стыдно, что я так неуклюже провалил назначенное вами испытание. Прошу вас разъяснить мне мою дальнейшую судьбу».
«Ты прошел испытание», — сказал ангел воды. «В этом ни у кого сомнений нет».
Голос у него был мелодичный и чуть металлический. Он напоминал тот самый звон струн, который так освежил меня на лестнице.
«Это неправда», — отозвался ангел воздуха. «У меня есть сомнения». «И у меня», — сказал ангел земли, — «очень серьезные сомнения».
Когда говорил кто-то из ангелов, передо мной, вопреки всем законам оптики, на время появлялся его лик. То же самое происходило, когда кто-то из ангелов желал поглядеть на меня. Ангелы были очень похожи друг на друга. Если бы не меняющийся знак элемента на лбу, я вряд ли сумел бы их различить. Как только ангел земли замолчал, я опять увидел ангела воды. Он улыбался, словно услышал что-то приятное.
«Прошу вас, братья», — сказал он, — «выскажитесь».
«По канону», — начал ангел воздуха, — «испытуемый должен победить трех врагов, доказав, что он господин прошлого, настоящего и будущего. Первым врагом традиционно является дух прежнего смотрителя и все остальные владыки, приходящие ему на помощь. Я не заметил в их встрече ни борьбы, ни победы. Я увидел лишь то, что прошлый смотритель благоволил к испытуемому». И никто из прежних владык не воспротивился. С учетом ошибок Никола Третьего, которые чуть не привели нас к катастрофе, я остерегся бы считать это удачно пройденным испытанием.
«Воздух все говорит правильно», — сказал ангел земли, — «но этого мало. Я не уверен, что испытуемый победил второго врага».
«Почему?» — спросил ангел воды.
— «Как раз это испытание он прошел безупречно. Он с первого раза установил полный контроль над флюидом. Этому его никто не учил, кроме обстоятельств. Ярчайшая удача». — «Верно», — сказал ангел воздуха. Но он тут же попался в поединке на элементарный трюк. Он не узнал уловки прошлое в настоящем.
Голос Никола Третьего в моем ухе прошептал. «Это сугестивная атака, когда противнику внушают, что удар был нанесен ему в прошлом, и теперь он может лишь пожинать плоды случившегося, хотя на самом деле вся атака происходит в настоящем посредством самого этого внушения. Один из самых коварных приемов, какие существуют. Тебе следует ответить, что твое обучение не было закончено, и экзамен приходится сдавать в экстраординарных обстоятельствах». Ангел воздуха, кажется, услышал подсказку.
«Да», — сказал он, — Это действительно коварный удар, но прелесть ситуации в том, что испытуемый ухитрился нанести его сам себе. Враг ничего ему не говорил. Испытуемый парализовал свою волю самостоятельно, внушив себе мысль о яде на шпаге противника, хотя яда там не было. Зачем такому человеку враги? Передо мной возник ангел земли. Случившееся свидетельствует о чрезвычайной доверчивости и податливости испытуемого, сказал он. А что, если цыганка или личный духовник убедят его в существовании некой уходящей в прошлое причины, по которой должен погибнуть весь мир? Он ведь их послушает. Ангелы засмеялись, и лица их наложились друг на друга. Действительно, трудно было придумать более оскорбительный образ, чем смотритель, справляющийся о будущем у духовника или цыганки. «Прошу почтенного ангела простить меня», — сказал я. «Но у меня нет привычки справляться о будущем. Ни у цыганок, видящих будущее, ни у небесных юмористов. Я предпочитаю выстраивать будущее сам». Теперь все ангелы смотрели на меня. Причем брови ангела земли поднялись на лоб, словно он меньше всего ожидал, что я решусь возразить. «Хочу также напомнить», — продолжал я, «что инициация проходит в экстраординарных обстоятельствах. У меня не было времени подготовиться к испытанию, как полагается. Тем не менее, я его прошел. Поверьте, экзамен был более чем жестоким. Я действовал сам, наугад и на ощупь, и смог победить, пользуясь ограниченными возможностями, которые у меня были. Что же смущает почтенного ангела?» Я уставился в глаза ангелу воды. Он улыбнулся. Я почему-то с самого начала был уверен, что он на моей стороне. Не зря ведь я сидел к нему лицом. «Хорошо», — сказал ангел земли, — «допустим. Но как тогда быть с третьим врагом?» «А что не так с третьим врагом?» — спросил ангел воды. «Его не было. Вот что», — ответил ангел земли. «Мало того, в конце поединка со вторым врагом, испытуемому, на помощь пришла его любовница. Испытание было, по сути, сорвано». «Это не так», — сказал ангел воды. «В павловском положении об испытаниях ничего не говорится о трех врагах. Там сказано», — он нахмурился, словно вглядываясь во что-то далекое, «о трех вратах, связанных с тремя временами и тремя встречными. Экзаменационные видения каждого из смотрителей различаются так же сильно, как посмертные миражи разных людей. Действительно, чаще всего испытания персонифицируются тремя врагами, поэтому так иногда говорят. Обычно на вторых и третьих вратах происходят поединки разного рода, но бывает и так, что кандидат проходит врата вообще без вражды». «Разве?» — спросил ангел воздуха. «А можно пример?» «Например, Никола I на третьих вратах встретил свою мертвую кошку и рыдал до тех пор, пока дверь приемной не оказалась рядом. Он даже не шел к ней. Дверь пришла сама». Ангел воздуха несколько раз моргнул и кивнул. «Да», — согласился он, — «рыдал, но частично и от царапин, нанесенных кошкой. В известном роде это все же было похоже на схватку». «Это было похоже на черт знает что», — сказал ангел воды. «Но если дело в царапинах и неприятных ощущениях, то на третьих вратах наш кандидат тоже бился о круп лошади, пока не пришел в себя. Спокойное прохождение третьих врат знаменует спокойное будущее. Какой знак может быть лучше? Вспомните, правление Никола I было безмятежным от начала до конца». Ангелы замолчали, словно о чем-то думая. «Простите, не сдержался я, а почему Никола I встретил мертвую кошку?» «Никто не может понять», — ответил ангел воды. «В кошке ничего плохого нет, но это была мертвая кошка из прошлого, встреченная на вратах в будущее. Первое, что Никола сделал, получив полную власть над флюидом, это вернул ей плотский образ, вызвал ее к жизни, как Павел Великий твоего предка Кижа». «Что?» —
— удивился я. «Как это Павел Великий вызвал Кижа к жизни? Он был его отцом?»
«Сейчас не время обсуждать это. Мы говорим про кошку Никола Первого».
«А зачем он вернул ей плотский образ?»
«Затем», — ответил ангел, — «что это пример зеркальной уловки, настоящее в прошлом. После оживления кошки и ее появления на третьих вратах действительно стало знаком, предсказывавшим благоприятное будущее, хоть и довольно мещанское. Мелкие радости, домашний уют, покой, мяу. Владыки, конечно, мельчают, и дела их тоже».
«Раз мы говорим о знаках, — сказал ангел Земли, — давайте на секунду вдумаемся в следующее. Подруга испытуемого появляется на экзамене, причем не одна, а на лошади. Она фактически вмешивается в ход поединка и спасает испытуемого от смерти. Затем она становится третьим встречным, ведь им была не лошадь, я надеюсь». Подруга испытуемого подъезжает к дверям приемной и сгружает будущего смотрителя, будто куль навоза.
«Мне кажется, — не сдержался я, — ангелам не следует пользоваться унизительными сравнениями без необходимости». Ангел Земли поглядел на меня, как мне показалось, с интересом.
«Здесь необходимость как раз есть, — ответил он. —
Юка появилась не потому, что я ее звал на помощь, — сказал я. — Я просто попрощался с ней мысленно. Не знаю, как ей это удалось, мы ничего подобного не планировали заранее».
«Это не играет роли. Никакой вообще. Мы сейчас вынуждены гадать по пятнам кофейной гущи, а ты пытаешься объяснять, где купил кофейник. Такое чувство, что на сан смотрителя претендует именно эта женщина», — сказал ангел огня.
«Давайте подведем итог», — сказал ангел земли. «Женщина, которую он привел...»
«Которая привезла его», — поправил ангел воздуха, поглядев на меня.
«Да, эта женщина могла появиться на дороге смотрителей единственным способом. Она каким-то образом была воссоздана из флюида. Поскольку она помогла со вторым и третьим испытанием, экзамен был сорван. Хотя я готов допустить, что его в некотором роде сдала эта особа. Она выглядела куда убедительней».
Ангел воздуха и ангел огня засмеялись. Ангел воды улыбнулся тоже.
«Вы все отлично знаете. Экзамен сдан», — сказал он. «Во всяком случае, с точки зрения флюида».
«У флюида нет точки зрения», — ответил ангел земли. «Это ересь. То, с чем мы имеем сегодня дело, — спорный случай. А в спорных случаях следует полагаться на формальные признаки. С точки зрения формальных признаков испытание не было пройдено».
«Хорошо», — сказал ангел воды, и мне показалось, что его голос стал звучать чуть вкрадчиво.
«Не разъяснит ли в таком случае Земля, в чем заключается точка зрения формальных признаков, если последним, в отличие от флюида, она разрешена?»
Ангел Земли задумчиво поглядел на меня и сдвинул брови. Похоже, его терзали сомнения.
«Не придирайтесь к словам, вода», — сказал он. «Я просто механически повторил вашу неловкую формулировку».
«Тогда прошу вас», — отозвался ангел воды уже с отчетливым сарказмом, —
«сформулируйте удачно и дайте нам всем образец для подражания».
«Правила просты», — сказал ангел земли. «Испытуемый может действовать как угодно, но во время испытания он должен быть один. Один в элементарном онтологическом смысле. У него не должно быть союзников и помощников. Испытуемый может и должен иметь дело лишь с проекциями своего сознания. Они могут выглядеть как дуэлянты XVIII века. Вереница предыдущих смотрителей, мертвая кошка или господь Саваоф в силах, но реальная любовница, с которой кандидат находится в отношениях плотского сожительства, совершенно точно не должна помогать ему проходить испытания, даже если флюид по неизвестной причине принял ее форму. Она не может быть вратами. У нас здесь не Академия тантрических искусств и под вратами понимают несколько иное.